Тропа с вершины холма висельника уходила из-под деревьев и спускалась дальше, в основном через заросли дрока и каменистые проплешины, перемежавшиеся клочками бесполезно истощенной и напрочь размытой почвы. Дикая земля, пустоши, обиталище тощих кроликов, перепуганных крыс и гоблинов. Густые заросли загораживали вход в пещеру. Чтобы пролезть в эту зловонную дыру, человеку пришлось бы согнуться в три погибели, превратившись в легкую мишень. Но Ваймс невозмутимо нагнулся и прошел внутрь, не сомневаясь, что он в безопасности. Он это знал. При дневном свете он мог лишь надеяться на подобное, а внизу, во мраке, он это знал. Знание ощущалось чуть ли не на физическом уровне, когда крылья мрака расправились над ним, и он услышал звуки пещеры, каждый звук в отдельности. Внезапно он понял, что знает эту пещеру всю, весь длинный путь к тому месту, где можно отыскать воду, сады грибов и плесени, жалкие пустые кладовые и кухню, в переводе на человеческий язык, разумеется. Обычно гоблины едят где попало и спят где придется. Для них не существовало понятия помещения, предназначенного для одной определенной цели. Командор знал это теперь, как будто знал всю жизнь. А ведь он никогда прежде не бывал в таком месте, которое гоблины могли бы назвать своим домом. Но здесь царила тьма. А тьма и Ваймс понимали друг друга, так ведь? По крайней мере, так думала тьма. А Ваймс, выражаясь менее прозаически, думал: «Проклятие, ну вот, снова здорово». Кто-то нетерпеливо толкнул его пониже спины, и он услышал, как потрясенно ахнул Финни. Ваймс повернулся, зловеще оскалился и сказал гоблину: «Еще раз так сделаешь, дружок, и я дам тебе по башке, понял?» Так он сказал. И именно это он услышал из собственных уст. Вот только нечто, не обязательно обладающее голосом, вылезло наверх, по его словам, точно змея, обвившая дерево, и оба гоблина-стража выронили оружие и опрометью бросились из пещеры к дневному свету. Все произошло мгновенно. Они даже не вопили на бегу, хотели сберечь дыхание для бега.
— Адский пламень, командор Ваймс, это же какая-то магия, — сказал Финни, наклоняясь за брошенными топорами.
Ваймс наблюдал в кромешном мраке, как руки парня шарили по полу и как ему удалось отыскать топоры.
— Брось их. Я сказал, брось немедленно.
— Но мы безоружны.
— Не смей со мной пререкаться, малой!
Послышались два глухих удара оземь. Это упали топоры. Ваймс снова задышал.
— Теперь, как ты понимаешь, мы намерены увидеться с тем милым старичком-гоблином. И мы идем без страха, потому что мы здесь закон. Понял? А закон может пойти куда угодно, если того потребует расследование.
Своды пещеры над головами становились все выше, и Ваймс смог выпрямиться в полный рост. Финни со своей стороны испытывал трудности. Позади Ваймса звучал целый хор ударов, скрежета и слов, о которых старушки мамы и знать-то не должны, не то что слышать. Ваймсу пришлось остановиться и подождать, пока мальчишка его догонит, споткнувшись обо все кочки, которые легко было обойти, и пересчитав головой все выступы на потолке.
— Шевелись, старший констебль! — гаркнул Ваймс. — Коп должен выработать хорошее ночное зрение. Ешь побольше морковки с этим своим сунь-пень-дунь-псом или как там его.
— Здесь кромешная тьма, сэр. Хоть глаз выколи. Ой!
Финни налетел прямо на Ваймса. И вспыхнул свет, хоть и не для Финни. Ваймс окинул взглядом извилистую пещеру. В ней было светло, точно днем. Ни факелов, ни свечей, только всепроникающий, умеренно яркий свет, который он видел раньше. Уже несколько лет прошло с тех пор. И тоже в пещере, в большой пещере, далеко отсюда. И он знал, что это означает. Командор Ваймс видит мрак и, возможно, видит лучше, чем гоблины. Тьма стала невероятно яркой в тот день, когда Ваймс под землей сразился с чудовищами, ходячими и говорящими чудовищами, которые отдалили свой дом от света и вынашивали темные планы. Но Ваймс сражался с ними и победил. И благодаря этой победе был написан и подписан договор Кумской долины. И древнейшая война в истории завершилась, если не полным миром, то хотя бы в такой точке, где можно было надеяться посеять зерна мира. Приятно было знать об этом, потому что во тьме Ваймс обзавелся спутником. У гномов для этого спутника было лишь одно имя — призывающий мрак. И у них имелось некоторое число эвфемизмов для него. Демон, заблудший бог, проклятие, благословение, возмездие во плоти. Хотя своей плоти у него никогда не было, кроме той, что оно брало взаймы. Закон в себе, убийца, но иногда и защитник, или же нечто, которому никто не в силах подобрать название. Оно проходило сквозь камень, воду, воздух и плоть. А еще, насколько знал Ваймс, оно проходило сквозь время. Да и в конце концов, какие могут быть преграды для существа, которое состоит из ничего? Да, они встретились, а при расставании, ради развлечения, шутки или шалости, от злости или же вместо награды, призывающий мрак, просочившись сквозь Ваймса, оставил на нем свою метку. Маленькое, мерцающее тавро. Ваймс закатал рукав сорочки. Вот оно. И теперь, кажется, стало еще ярче. Иногда он встречал мрак во сне. Они кивали друг другу в знак уважения и расходились в противоположные стороны. Месяцы, даже годы могли пройти между встречами, и Ваймс мог бы уже подумать, что они расстались навсегда, но тавро оставалось у него на руке. Иногда оно зудело. В общем и целом это напоминало ночной кошмар на привязи. А теперь оно дает ему способность видеть в темноте. Но погодите-ка. Это гоблинская берлога, а не пещера гномов. И его собственные мысли обратились к нему в дуэте с неясным подголоском. Да, но гоблины крадут все подряд, командор. И тут же перед Ваймсом возникло то, что украли гоблины. Пол в пещере был устлан мусором, обломками и всякими вещами, которые гоблины, очевидно, сочли ценными, которые, возможно, значили для них все на свете, учитывая, с каким религиозным фанатизмом они собирали собственные сопли. Он увидел старого гоблина, тот поманил его за собой, а потом исчез. Прямо перед ним была дверь, судя по всему, гоблинского изготовления, поскольку она вся прогнила и висела на одной петле, которая немедленно сломалась, как только Ваймс столкнул эту дверь. Позади него Финни спросил: «Что здесь такое? Сэр, пожалуйста! Я же низги не вижу!» И Ваймс подошел к пареньку и похлопал по плечу, заставив подпрыгнуть от неожиданности. «Мистер, вот-вот ли, я отведу вас к выходу, и вы сможете вернуться домой. Договорились?» Он почувствовал, как мальчишка вздрогнул.
«Нет, сэр. Я лучше останусь с вами, если вы не против. Пожалуйста».
«Но ты же не видишь в темноте, сынок».
«Знаю, сэр. У меня в кармане есть моток бечевки. Мой дедуля говорил, что у хорошего копа всегда должен быть с собой кусок веревки».
Голос у Финни дрожал. «Да, это никогда не помешает», — согласился Ваймс, аккуратно вытаскивая моток у него из кармана. «Просто поразительно, до чего беспомощным становится подозреваемый, если ему связать большие пальцы. Ты уверен, что тебе не будет лучше на свежем воздухе?»
«Извините, сэр, но если вам без разницы, то я считаю, что самое безопасное место прямо у вас за спиной, сэр».
«Ты в самом деле ничего не видишь, сынок?»
«Ничегошеньки, сэр, я как будто ослеп, сэр».
Ваймс был уверен, что у парня вот-вот съедет крыша. И, наверное, лучше привязать его к себе веревкой, чем слушать, как он шмякается о потолок и стены, пытаясь убежать. «Да и не ослеп, сынок. Просто у меня было столько ночных дежурств, что... Ну, видимо, я вижу в темноте гораздо лучше, чем даже сам думал». Финни снова вздрогнул от прикосновения Ваймса, но совместными усилиями им удалось привязать старшего констебля к Ваймсу с помощью шестифутового куска грубой бечевки, штыняющей свиньями. За сломанной дверью гоблинов не было. Но в очаге тлел и вспыхивал огонь, а над ним на вертеле жарился кусок, к счастью, неопознаваемого мяса. Можно было подумать, что гоблин по какой-то причине спешно бросил чаепитие. И, кстати, о чае. Чайник. если можно так назвать ржавую жестянку, кипел здесь же, на углях. Ваймс понюхал варево. К его удивлению, пахло оно бергамотом. Мысленный образ гоблина, который, манерно отставив мизинец, попивает изысканный напиток, сразил его наповал своей нелепостью. Но в конце концов чай ведь растение, не так ли? И нужно же гоблинам что-то пить. Не о чем беспокоиться. Хотя, если бы он наткнулся на тарелку с рассыпчатым печеньем, тут уж точно впору было бы присесть и задуматься. Он шел дальше в немеркнущем свете. Гоблины по-прежнему не показывались на глаза. Ряд пещер, переходивших одна в другую, определенно шел под уклон. И по-прежнему Ваймс повсюду видел признаки присутствия гоблинов, но никаких признаков самих гоблинов. Теоретически это было добрым знаком, учитывая, что обычно первым признаком появления гоблина является приземление оного вам на голову с последующей попыткой немедленно превратить ее в шар для боулинга. И вдруг сей мрачный подземный пейзаж серо-бурых тонов озарила радостная вспышка — охапка цветов. Вернее, это была охапка цветов до того, как ее бросили здесь. Ваймс не слишком разбирался в цветах, и когда ему приходилось покупать букет для Сибиллы через определенные браком промежутки времени, он обычно останавливался на букете роз или на его, как ему казалось, приемлемом эквиваленте — орхидеи в единственном числе. Конечно же, он смутно догадывался о существовании других цветущих растений. Многие из них, несомненно, украшали сад вокруг их жилища, но названий он не знал. Здесь не было ни роз, ни орхидей. Эти цветы были сорваны с живых изгородей и лугов. Букет включал в себя даже те тщедушные цветики, которые цеплялись за каменистую дикую почву пустошей наверху. Кто-то принес их сюда. Кто-то их здесь уронил. Кто-то очень спешил. Ваймс смог прочесть это по цветам. Они выпали из чьей-то разжавшейся руки и рассыпались по тропинке, словно хвост кометы. А потом их потоптали чьи-то ноги, и это была не одна пара ног. Но, по всей видимости, случилось все не потому, что они преследовали несущего цветы, а потому что бежали тем же путем и, может, даже быстрее, чем он. Или она. На самом деле здесь явно была давка. Народ в ужасе мчался прочь. Но кто заставил его убежать?
Ты, командор Ваймс, ты повелитель закона. Видишь, как я помогаю тебе, командор.
Ваймс обесила фамильярность голоса внутри него, и он слишком походил на его собственный.
Но ведь я здесь, потому что меня попросили прийти,
гаркнул он в гулкую пасть пещеры.
Ни с кем драться я не собирался.
А голос в его голове отозвался.
О, мои маленькие затворники, никчемный народец, недоверчивый и доверия не снискавший. Будь начеку, почтенный стражник, у ненавистных нет резонов любить. О, скрытое и скрытное племя, худшие из худших, рожденные из отбросов, безнадежные, лишенные Бога. Удачи тебе, брат мой во тьме. Сделай для них, что сможешь, мистер Полишай.
Символ пронизывающего мрака на мгновение вспыхнул на запястье у Ваймса.
— Не брат ты мне! — рявкнул Ваймс. — Я не убийца!
Слова эхом отразились от пещерных сводов, но что-то ускользнуло под их прикрытием, и Ваймс это чувствовал. Может ли скользить то, что не имеет тела? Треклятые гномы. Пропадя не пропадом вместе со своим подземным фольклором.
Вы как себя чувствуете, сэр?
— спросил у него за спиной нервный голос Финни.
Вы кричали, сэр.
— Да я просто выругался, ударившись головой о свод, сынок, — солгал Ваймс.
Надо было побыстрее успокоить Финни, пока он чего доброго не разнервничался и не бросился, сломя голову, бежать на поиски выхода.
— А вы отлично держитесь, старший констебль.
— Вот только темнота мне не очень нравится, сэр, и... Никогда не нравилось. Как вы думаете, никто не обидится, если я тут помочусь на стенку?
На твоем месте я бы не стеснялся, сынок. Здесь такая вонь, что хуже уже не будет.
Позади себя Ваймс услышал тихое журчание, и Финни сконфуженно пробормотал.
Природа взяла свое, сэр. Прошу прощения, сэр.
Ваймс усмехнулся. Не волнуйся, парень, ты не первый, не последний, кому придется отжимать носки. Я помню, как я впервые арестовывал тролля. Крупный парень. И характер шебутной. Я тогда тоже чуток промочил ноги и не боюсь в этом признаться. Считай, что это своего рода боевое крещение. Веселее, думал Ваймс. Шути, не дай ему осознать, что мы идем к месту преступления, которое он не сможет увидеть. Забавно, что теперь этот тролль — мой лучший сержант. Я много раз доверял ему свою жизнь, так что никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь, хотя зачастую, конечно, потерь куда больше, чем находок.
Ваймс завернул за угол, и вот они, гоблины.
Он мысленно порадовался, что юному Фине не дано их видеть. Откровенно говоря, Ваймс и сам не хотел бы их лицезреть. Было их здесь не меньше сотни, и многие вооружены. Оружием, бесспорно, примитивным, грубым. Однако кремниевый топор не нуждается в степени по физике, чтобы раскроить тебе башку.
— Мы что-то нашли, сэр? — спросил Финни из-за его спины. — Мы остановились.
— И они просто стоят, — думал Ваймс, — как будто на парад выстроились, взирают в молчании и ждут, чтобы его нарушили. — Здесь, в пещере, несколько гоблинов, сынок. И они за нами наблюдают. Помолчав пару секунд, Финни сказал.
— А не могли бы вы уточнить, сэр, несколько, это сколько именно?
Десятки и десятки пучеглазых, ничего не выражающих физиономий смотрели на Ваймса. Если тишину нарушит приказ
«в атаку»,
то им с Финни судьба стать пятнами грязи на этом и так довольно грязном полу. Зачем я сюда пришел? Почему я думал, что это правильно? Ну да ладно, парнишку, в конце концов, полицейский, а носки его уже мокрее не станут. Я бы сказал, их около сотни, сынок. И, насколько я вижу, все вооружены до зубов, кроме пары-тройки коллег в первых рядах. Полагаю, это вожди. У них такие бородищи, что кролик может спрятаться. И, кажется, он там уже сидит. Похоже, они чего-то ждут. Помолчав, Финни отозвался.
— Было очень поучительно работать с вами, сэр.
— Слушай, — сказал Ваймс, — если мне придется развернуться и бежать, просто держись за меня, понял? Бег — это еще одно непременное умение, которое время от времени необходимо полицейскому. Он повернулся к толпе. — Я командор Ваймс, городская стража Ангмарпорка. Чем я могу вам помочь?
— Справа длилась!
От этого крик что-то посыпалось с потолка. Крик прокатился по пещере многократным эхом. Грот за гротом подхватывал его, разворачивал и отправлял назад. Света стало больше, когда зажглись факелы. Ваймсу понадобилось несколько секунд, чтобы осознать это, поскольку свет, что он видел до сих пор, странный искусственный свет, который, возможно, был у него в голове, теперь стал ярче и удивительным образом смешивался с дымным оранжевым сиянием, наполнявшим пещеру.
— Сэр, они вроде как рады нас видеть, да?
Облегчение и надежду Финни следовало разлить в бутылки и продавать отчаявшимся всего мира. Ваймс только кивнул, потому что ряды расступились, оставив что-то вроде тропинки, в конце которой, вне всякого сомнения, находился труп. С некоторым облегчением Ваймс отметил, что это труп гоблина. Но любой труп — плохие новости. Особенно при коптящем тусклом освещении и особенно для самого трупа. И все-таки что-то внутри у него возликовало и воскликнуло «Аллилуйя!» Ведь здесь был труп, а он был копом. А преступление есть преступление. И пусть пещера была дымной, грязной и кишела подозрительного вида гоблинами, это было место преступления, его мир. Да, именно здесь был его мир.